замолчать, вставать не обязательно. Я понимаю радость от неожиданной общей встречи, так, но тем не менее. Так, значит, по поводу будущих зачетов, там вроде бы как с датами определилось. Сейчас я... Так, первая итерация зачета на 21 декабря назначена, благо у нас он потоковый, даже двухпотоковый. Значит, это будет целый день, соответственно, я распишу расписание, какие группы когда. Ну и у меня просьба традиционная, кто-нибудь один там, я не знаю, поднимите руку, с кем у меня был бы контакт. Просто из учебной части нужно взять списки, мне их передать, чтобы я видел по количеству людей, ну как распределить, чтобы под дверьми не толкалось очень много народу. Такая-то группа в этот час, такая-то в этот, такая-то в этот. Мне все равно, кто, но кто-нибудь один. Возьмите на себя эту функцию. Вот, тогда просто помните. Но вышел красиво. Значит, у меня просьба к вам, сходите в учебную часть, и мне просто нужно в какой группе списки людей. Желательно, конечно, по фамилиям, но одновременно я увижу, сколько людей. Мой стандартный адрес выводим, это barrel.ru. После лекции подойдете, я вам скажу. Значит, первая итерация зачета 21 декабря. Вторая итерация зачета 26 декабря. Дальше по ходу дела. Значит, большая просьба особо не расслабляться, можете поговорить со своими предшественниками, лучше учить, конечно, сразу. Так, зачет, форма более-менее стандартная, список вопросов, вытягиваете билет, как обычно, там будет один вопрос, который рассматриваете просто как предмет для начала беседы. Так, ну тогда... Сначала закончили, давайте лекции продолжать. Итак, мы закончили две основные темы: архитектуру параллельных вычислительных систем и технологии параллельного программирования. Если есть вопросы, задавайте сразу, но не хором. Готов ответить? Пока, на любые вопросы. Что? Кто запустил классный слух, что сегодня контрольный будет? Не, вы знаете, я честно признаюсь, мне эта идея очень понравилась, но, к сожалению, не я, а ее автор. Нет, сегодня контрольный. Контрольный сегодня не будет. Откуда? И на следующий раз контрольный тоже не будет. Контрольные у нас, вообще-то говоря, ну, обычно что-то выясняют, что в прошлом году было. Когда у нас контрольная была? Откуда такую идею вообще пошло? Все. Ребята, быстрее переживайте радость от отсутствия контрольной, давайте к делу перейдем. Мы закончили две большие темы: архитектуру параллельных вычислительных систем, в рамках которой мы познакомились с тем, как устроены современные суперкомпьютеры, почему они считают быстро, и стало понятно, а почему их сложно использовать. Вторую тему закончили на прошлом занятии, это было технологии параллельного программирования. Мало того, знать, как устроен компьютер, нужно понимать, как записать на нем тот конкретный алгоритм, который у нас. Молодые люди, мы, конечно, можем сократить и вообще просто мирно разойтись, это тоже вариант, но это не сократит программу того, что давать придется. Только некие отношения испортятся. Большая просьба, так все-таки потише. Вторая тема — технологии параллельного программирования. Мало знать, как устроен компьютер, все-таки в голове у каждого есть свой алгоритм, своя программа. И нужно заботиться о том, чтобы именно эта программа на параллельном компьютере работала быстро и эффективно. Это основное понятие, которое живет в области высокопроизводительных вычислений. В противном случае все суперкомпьютеры — это действие, в общем, бессмысленное. Ну и последние два занятия — это сегодня и следующая лекция, не исключая, что еще одна, посмотрим. Это введение в теорию анализа структуры программы алгоритмов. Это третье большое направление, о котором мы говорили. Три направления, о которых говорили в самом начале. В конце концов, человека заботит именно его алгоритм, именно его программа. И ему нужен конструктивный путь, ну или алгоритм, или способ действия, как понять, что делать именно с его программой. Для начала давайте разберем простой пример, чтобы было понятно. Вообще, желающим я могу, конечно, и контрольный устроить, нет проблем. А? Вы согласны, да? Сейчас вот сюда сядете и будете писать. Для начала давайте разберем пример, чтобы было понятно, какой эффект вообще в принципе можно получить, если мы либо знаем хорошее соответствие между структурой программы и архитектурой компьютера, ну либо же действуем вот так вот просто абы как, видим, написана формула, нам нужно реализовать и действуем в лоб. Ну, что видим, то и поем. Предположим, что нам задана вот такая формула, которую нужно записать. А из ЖК, АИ минус 1 ЖК, плюс БЖК, плюс БЖК. Да, это не опечатка, конечно, там два раза написано БЖК, вроде бы немножко странно звучит, это, конечно, пример. Ну и предположим, что у нас есть один из тех компьютеров, которые мы разбирали, векторно-конвейерный суперкомпьютер 3090. Пиковая производительность одного процессора, а пока говорим только про один процессор, многопроцессорность — это уже особая песня. Это 1 гигафлопс. Ну что, то же самое. Тысячи мегафлопс. Поскольку дальше будем в мегафлопсах, ну чтобы сравнивать, проще так написать. Пиковая производительность. Это то, что видит пользователь, когда приходит на компьютер, и, собственно, с этими цифрами, с этим ожиданием у него все связано. Первый вариант, который человек напишет, ну, если он работал стандартно, но надо тех, кто хотел контрольную писать, просто отсюда выгнать, и тогда все будет нормально. Они чувствуются неудовлетворены отсутствием контрольной. Да терпите немножко. Тот человек, который связан с суперкомпьютерами, как правило, как мы уже говорили, до сих пор 50% это C, 50% Fortran. Пусть то же самое будет на Fortran. На C мы уже программу писали. Естественно, выберет ту технологию, которая свойственна для него. В Fortran что основное? Массивы хранятся по столбцам, в отличие от C, в котором хранятся по строкам. Для того, чтобы вроде бы как обеспечить локальность использования данных, выбирается соответствующий порядок циклов. Ну и предположим, что здесь и G меняется, там, скажем, от единицы до 40, K меняется от единицы до 1000. Первый фрагмент, который будет написан, такой прямолинейный, незатейливый, именно в фортрановском стиле. К равно от единицы до 1000. G равно от единицы до 40. И равно от единицы до 40. Ну а дальше сама формула. Вот фрагмент, который будет написан, то, что мы называется лоб. Соблюдем типично спартановский порядок циклов. Сделано так, чтобы быстрее всех менялся первый индекс, в этом случае локальное принесение максимально. Так вот, если фрагмент в таком виде запустить на этом компьютере, реально полученная производительность составит порядка 20 мегафлопс. Вот то, что имеем на практике. В теории максимальная производительность 1000 мегафлопс, в реальности получим 20. Довольно типичная ситуация. Человек приходит в ожидании каких-то больших показателей производительности, в противном случае ему на суперкомпьютере делать нечего. Пишет программу, не задумываясь, ну так как привык, так стиль такой сложился. Ну и получает цифры, явно далекие от ожиданий. Естественно, возникает вопрос, почему? Причины понятны, мы разбирали архитектуру компьютера. Свойства фрагмента полностью не соответствуют архитектуре компьютера. Во-первых, внутренний цикл. Основное, за счет чего можно получать ускорение, это векторизация. Векторизация невозможна из-за наличия информационной зависимости. ИТ вычисляется через И минус первое, и мы про это говорили. Векторизация невозможна, все будет исполняться в столярном режиме. Молодой человек, а вы всегда приходите в конце и видите в самый центр, да? Так вот, торжественно вошел. Дайте ему какой-нибудь контрольный, а то сейчас спрашивать будет. А в результате информационная зависимость, векторизация невозможна. От 1000 уходим куда-то вниз, реальная производительность понижается. Длина внутреннего цикла, который должен быть большим, насколько мы знаем, архитектуру данного компьютера, здесь она минимальна. Конечно, это тоже плохо. Функциональные устройства, они не используются. Есть устройство сложения и умножения, здесь только одни сложения. Конечно же, неудивительно, что мы получили такой плохой вариант. Тем не менее, ту же самую формулу можно написать совершенно по-другому, и результат будет принципиально иным. Давайте сделаем это. Переставим цикл местами. Выполнить раструбку, действие, о котором мы говорили. Меняли циклы местами, цикл пока сделали внутренним, цикл крупнее сделали внешним и дополнительно выполнили раскрутку с шагом 2. Естественно, присутствует та же самая формула, которая присутствовала и ранее. Значение оператора при нормальном значении и ну и последующее, и плюс один. Там, где было и, теперь стало использоваться и плюс один. Вместо и плюс один, вместо и минус один будет написано просто и. Второй фрагмент для реализации той же самой формулы. Обращаю внимание, что оба фрагмента эквивалентны. Единственный источник неэквивалентности это там, где сложение заменили на умножение, там могут быть, в принципе, могут быть, конечно же, ошибки округления. Но мы считаем, что их нету, а со всех остальных точек зрения фрагменты эквивалентны. Но производительность вот этого фрагмента 20 мегафлоп, производительность этого фрагмента 700 мегафлоп. Разница во времени исполнения фрагмента в порядке. Во много раз. Ну, конечно, возникает вопрос, а как вообще создать такую ситуацию, при которой человек бы особо не задумывался, по крайней мере в идеале, о том, как писать программу. Ведь вообще-то говоря, для человека, только-только вступающего в эту область, большой разницы, вот этот фрагмент или вот этот фрагмент, нету. Ну какая разница? Формула одна и та же. Тем не менее, фрагмент работает 20 мегафлоп, 20 миллионов операций в секунду, 700 миллионов операций в секунду. Разница колоссальная. Хотелось бы найти такой подход, который бы вообще-то можно было бы заложить, например, в капиллятор. Назовем капиллятор, так пока возьмем его в кавычки, это может быть система оптимизации, это может быть какая-то независимая система анализа структуры программ, которая взяла бы вот этот фрагмент на форму. Попыталась бы каким-то образом сообразить, что на самом деле структура фрагмента-то не такая уж и плохая, но фрагмент, записанный в таком виде, не соответствует архитектуре компьютера. Первое, что должен сообразить, компилятор или система анализа. Второе. Хотелось бы, чтобы эта система анализа сообразила, что на самом деле фрагмент обладает колоссальным потенциалом. Его можно преобразовать. Преобразовать эквивалентным образом, результат будет получен точно такой же. Так. Переписали фрагмент, запустили, производительность выросла на порядок. Что такое потенциал в структуре программы алгоритма? За что нужно цепляться? Что нужно взять за основу? Вот это как раз хотелось бы понять, с этим хотелось бы разобраться. Собственно, это и есть предмет нынешних лекций, когда мы говорим про введение в теорию анализа структуры программы алгоритмов. Что составляет предмет анализа? Что является ключевым моментом? Ну и главное, как найти вот тот конструктивный подход, который поможет преобразовывать автоматом, автоматизированно, ну либо вручную, смотря что под руками есть, вот фрагментом с такими свойствами, фрагментом вот с такими свойствами. Вот, наверное, это основное, что хотелось бы и понять, чем мы и займемся в ближайшее время. Основа — это, конечно, анализ структуры программ, ну или то же самое, анализ структуры алгоритмов, которые реализуются в виде тех или иных программ. Что взять в качестве основы анализа? Конечно, невозможно просто отталкиваться от текста программы, нужна некоторая модель. Нужна некоторая модель программы, но разумно в качестве варианта. Разумно в качестве варианта рассматривать графовые модели программы. Объект удобный во всех отношениях, информативный, с ним работать удобно, допускает конструктивное построение. Дорогие товарищи, честно говоря, мне это уже поднадоело, значит, на сегодняшней лекции мы должны были бы разобрать графовые модели программ, достоинства, недостатки, граф управления, информационный граф, истории, как они устроены, преимущества отдельных моделей между собой, значит, это все остается вам в качестве домашнего задания. Естественно, на этом мы нашу лекцию прекратим. Вот, соответственно, все это останется просто как некая данность, все вам на зачет. Всего доброго.